Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы продолжаем нашу программу, где сегодня с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиереем Александром Абрамовым, говорим про осуждение, говорим про грех осуждения. И интересно, что мы так не обсудили, вот является ли это чем-то в нас изначально заложено на уровне рефлексов? И может ли осуждение быть такой стартовой площадкой для других, для всех других грехов? Ну, не для всех, конечно, но для большинства грехов вот в эту сторону уходящих.
Я со своей стороны думаю, что в базовом комплекте наших грехов осуждение уверенно занимает верхнюю строчку в топ-3 наших недобрых качеств. И я думаю, что вот время такое, на мой взгляд, мелкотравчатое, и мы видим в то же самое время, что назревают события исторического значения, и значит, вот мы в какую-то такую приуготовительную эпоху призваны к жизни, да. Вот. Но вот человек сейчас не разбойничает чаще всего на большой дороге. Человек боится изменить жене. Ну и многие какие-то вещи не делает из опасений социальной реакции. Но общество нашпиговано буквально интонациями осуждения. И если ты человек не осуждающий, ты белая ворона. И это, кстати, хорошо для самодиагностики христианина, потому что христианин всегда белая ворона.
Но он же не может про себя сказать, что я никого не осуждаю.
Не может. И чаще всего мы же с вами в этом исповедуемся. Мы осуждаем. Но если его настрой, на то, чтобы избегать осуждения, он будет, несомненно, выбиваться из общей стилистики общества. И пусть Христос выбивался из общей стилистики и нам также заповедовал. И я думаю, что одно дело быть разумным и трезвым в оценке происходящего, а многие события, конечно, планета наша для радости мало обустроена. Вот.
Ну, тут, наверное, не все с вами согласятся.
Ну, многие согласятся в то же самое время. Наш путь возможного сокращения в своей жизни греховного действия. И поскольку осуждение – это доминирующий грех, то и борьба с ним должна быть наиболее интенсивной. Если ты в состоянии человека пожалеть, вот это лечение наше. Если ты в состоянии человека пожалеть, то ты меньше будешь его винить. Нам невозможно, я не могу себе, во всяком случае, в своей собственной жизни представить, это, наверное, удел людей святых, пожалеть, допустим, Гитлера. Но мы абсолютно в состоянии меньше злиться и грешить по отношению к близким нам людям. Да и о Гитлере. Вот если вы помните, был очень хороший фильм Лема Климова «Иди и смотри». Он произвел в свое время переворот в сознании людей, воспитанных на патриотической тематике, о фильмах о войне. И там главный герой сталкивается с проблемой. Он стреляет в портрет Гитлера. А затем ряд видовой такой. Вместо этого портрета становится портрет Гитлера 30-летнего, и он в состоянии в него выстрелить. 20-летний, он в состоянии в него выстрелить. С тем доходит до Гитлера-младенца, 2-летнего. И герой, который только что пережил катастрофу спасения из сожженной в Белоруссии немцами деревни, не может выстрелить в 2-летнего Гитлера. Но, повторю, это тематика таких хрестоматийных злодеев, как Гитлер, как Чикатило, и отношение к ним как к людям за пределами, я думаю, нашей дискуссии находится, потому что, ну, слушайте, Исаак Сирин призывает молиться о спасении бесов. Мы не можем ему здесь следовать, потому что мы пока не в состоянии молиться за качественно, людей. Да за самих себя. До бесов еще надо дойти и дорасти. Поэтому наша задача намного проще. Ну и как всякая задача простая, она очень сложна в исполнении. Не трогать злым, ну, словом, это мы уже отчасти умеем, не трогать злой мыслью тех, кто нас окружает.
Ну, видите, для Гитлер для нас очень хрестоматийный пример. Отношение к Сталину у нас в обществе понятно, насколько разное у всех.
Да, и это, я должен вам сказать, меня поражает, если честно. В частности, меня поражает тот факт, что люди из верующего общества могут к Сталину относиться, как сейчас принято говорить, неоднозначно.
Но при этом приходить в храм на День памяти новомучеников и исповедников.
Да, то есть...
Или служить службу.
Один наш иерарх некоторое время назад назвал Сталина моральным уродом. Абсолютно справедливо назвал его моральным уродом. Проходит время, и к этому высказыванию никто не обращается. Мы слышим рассуждения о том, что были успехи у государства. Но, простите, мы говорим с вами о разных вещах. И я хотел бы здесь со всей определенностью об этом сказать. Убийца, вот мы сейчас будем говорить, я скажу, убийца миллионов. А кто-нибудь скажет, каких миллионов? Всего 600 тысяч. А 600 тысяч – это мало или много?
Это не люди, не биография, это не их семьи, это не их дети и внуки, которые родились и выросли в какой-то чужеродной среде, например.
Да, ну хорошо. Если Сталин убил не 6 миллионов, а 600 тысяч, он от этого стал лучше?
Но он сам говорил про статистику.
Да, но таким же образом, видите, тогда Сталин войдет в вашу жизнь именно тем образом, как он входил в жизнь тех людей, кого он уничтожал. Поэтому-то невозможно о нем говорить как о позитивном персонаже. Это мы так далеко дойдем. Перенесемся в обычную бытовую плоскость. Сталин политик. Мы скажем, а вот Чикатило, в нем тоже есть что-то хорошее. Он по черчению 5 имел в средней школе. И что? Мы его оцениваем по совокупности заслуг? Или все же для нас главным является то, что это чудовище и убийца? Конечно, для нас главным является то, что он чудовище и убийца. Это итог его существования.
У меня тогда вопрос. Я понимаю, что книга цитируема настолько везде и всюду, что это уже, наверное, банально, но, с другой стороны, мы редко смотрим на ее какую-то там христианскую подоснову, я про «Мастера Маргариту». И, опять же, многие рассматривают Ишуа Ганоцри не как прототипа Христа, а скорее как кривое зеркало Христа. Но когда он говорит про то, что Пилату, про то, что нет плохих людей, Центурион Крысобой, он тоже хороший, просто у него там до этого было много событий, которые ему позволили стать таким, какой он стал. А как же тогда тут? Соответственно, этим мы можем оправдать кого угодно. Сталина, Гитлера, Ивана Грозного, любого персонажа
да-да
нашей жизни.
Ну,
история. И Чикатило тоже.
Да. Это возвращает нас к дискуссии о щеках. принято говорить, вот Спаситель заповедовал, если тебя бьют по левой щеке, подставь правую, но забывается, что сказал Спаситель на суде. А он сказал следующее. Если, когда его начали бить, если я зло соделал, свидетельствуй о зле. Если же нет, почему меня бьешь? Он воспротивился этому биению. И здесь, вот в случае мастера Маргариты, такое кривое, конечно, зеркало.
Нарочито.
Навязывание Христу того, что он не говорил, а то, что в сентиментальности Булгаков хотел бы, чтобы он сказал.
Мне кажется, что сын профессора Киевской духовной академии скорее это хорошо понимал и намеренно изобразил такое кривое зеркало.
Мне тоже так кажется. Но я, знаете, опять, вот по плодам их узнаете их. Я читал «Мастера Маргариту», когда я был школьником в 9 классе. И я не был христианином. И мне христианство даже было, ну, неизвестно. Я рос в партийной семье, родители рядовые члены партии, о религии не говорили. Вот. И я, когда прочитал «Мастера Маргариту», о христианстве ничего не знал, мне более всех героев понравился Воланд.
Ну, всегда так. Мне Коровьев тогда же примерно.
Вот. Мне он очень понравился. Он и мудрый, и рассудительный, и сильный. И это милость Божия, просто милость Божия, что я не остановился в своем изучении христианства на «Мастере и Маргарите». А я думаю, что Булгаков, который выносит в конечном итоге в эпиграф слова Фауста Гёте, да, «Я часть той силы, что всегда», вот, он оказался бесспорно в каком-то обольщении. Ему самому Воланд яркий и интересный, в процессе написания оказался значительно симпатичнее картонного Иешуа. И вот эти вставки библейские, или, вернее, псевдобиблейские в повествовании о Москве, они просто выглядят значительно скучнее. И очень многие, я знаю, я многих людей об этом спрашиваю, они просто пролистывали эти страницы для того, чтобы побыстрее прийти к описанию того, что происходило в Массалите.
Ну, с одной стороны, это понятно, а с другой, уже будучи христианином и глядя на вот это полотно все вместе, и московские, и иерусалимские части, можно в этом все равно увидеть какую-то такую подлинно христианскую картину? И замысел автора увидеть именно в христианском ключе. Пусть не окончено, пусть... Вообще всегда сложно говорить о том, что автор изначально хотел сказать.
Мне трудно об этом судить, но, не будучи критиком, я могу только сказать, что впечатление мое от этого чтения оказалось таким, что либо Иешуа слабее Воланда, либо, что еще хуже, Воланд при всей его окрашенности в темные тона невольный помощник Бога. А такая идея была очень распространена в интеллигентной среде, что дьявол ну, такой вот недалекий, что ли, и что все, что он делает, в конечном итоге оказывается к содействию Божию. Это такой волк из «Ну, погоди», который высвечивает как раз своими недостатками подлинный правильный образ поведения. И это совершенно не так. Это совершенно не так. Если бы это было так, мы могли бы говорить о каком-то содействии и взаимопонимании Бога и сатаны. А это, в свою очередь, вело бы к очень греховному пониманию Бога как находящегося на одной доске, на одном уровне достоинства с сатаной. А сатана Богу не может покаяться, и в силу этого, пока существует земной мир, пока не совершилось второе пришествие Христа Спасителя, он будет все делать напротив, он все будет делать вопреки Божию замыслу. И тот факт, что действие сатаны в конечном итоге все равно приводит к победе Божией, это отнюдь не из-за того, что сатана такой хороший хулиган, отнюдь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Давайте опять вернемся к осуждению, вернее, к обсуждению этого греха. Мне в течение нашего разговора показалось, что осуждение и равнодушие стоят рядом бок о бок. И одно является, если не следствием другого, то как минимум ближайшим помощником. Это и в бытовой плоскости можно наблюдать, это же можно наблюдать и во всем нашем обществе. Причем не обязательно сейчас, там, в 2016 году, а и в 30-е годы, и в 70-е, и в 18 веке, когда угодно.
Есть горькая такая криминальная статистика, некий криминально-статистический парадокс. Чем больше свидетелей у тяжкого преступления, тем меньше шансов, что эти свидетели окажут помощь или хотя бы позвонят в полицию. Каждый будет рассчитывать на то, что это сделают иные свидетели. И напротив, если свидетель того или иного преступления один, то он как бы самими обстоятельствами подвигается к тому, чтобы помочь, вмешаться. И это, по-моему, такая очень яркая иллюстрация того, что вы сейчас сказали, Алексей. Мы по большому счету непрерывные свидетели криминальных ситуаций. Слава богу, это не убийство, слава богу, это не какие-то тяжкие преступления. Но мы либо сами тяжко порой согрешаем, либо соучаствуем через безразличие, либо свидетельствуем тот или иной грех. И мы так к этому привычны, что мы проходим мимо. Для нас как бы ничего не случилось. И вот это «как бы» и характеризует всю ситуацию. Вы помните, это, по-моему, Дитрих Бонхёфер сказал, немецкий пастор времен нацизма. Он сказал, когда арестовывали коммунистов, я молчал, потому что я не был коммунистом. Когда арестовывали евреев, я молчал, потому что я не был евреем. Когда арестовывали членов профсоюза, я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Когда пришли арестовывать меня, некому было что-нибудь сказать.
Да, это же очень известное высказывание. Но я даже, наверное, немного о другом говорил. Ну, хотя да, вот, наверное, когда пришли арестовывать меня, было некому что-то возразить. Это именно об этом. Если мы говорим об осуждении равнодушии, получается, что и страх тоже присутствует здесь. То есть это все звенья одной цепи – осуждение, страх.
Ну, видите, смотрите.
Ведь если бы я не боялся сказать, наверное, я бы что-то сказал. А если меня это не касается, то, значит, уже изначально я, наверное, чего-то боюсь.
Ну, видите, сказать этого, конечно, недостаточно. Вот равнодушие. Что такое? Это просто привычность обитать в условиях греха. Мы привыкли, что кругом ситуация грешная. Мы негрешную ситуацию встречаем за литургией в храме, когда мы там молимся. Но это же и есть духовная шизофрения, когда мы одним образом настроены в храме по воскресеньям, а выйдя за его пределы, руководствуемся другими правилами игры. Это и есть шизофрения, раздвоенность сознания. Вот. Я бы что-нибудь сказал, не знаю. Я не уверен, что методом борьбы с грехом как таковым является что-нибудь сказать. Я думаю, что... вот почему? Вот я сколько раз замечал, говоря таким языком совсем простым, к хорошим людям тянутся хорошие люди, к плохим людям тянутся плохие люди. Почему к хорошим людям тянутся хорошие? Потому что они мало что говорят, но они делают. Они ведут себя таким образом, что это вызывает нравственную симпатию, ощущение правды. Вот забытое выражение, но его очень любил Василий Осипович Ключевский, нравственная физиономия у них такая, что ты испытываешь совершенно ясное доверие к ним. Вот доверие – антоним безразличия. Бездейственности антоним. Мы доверяем хорошим людям, мы стараемся вести себя по-божье. И там тогда уже все меньше и меньше места остается и осуждению, и безразличию, и безучастности, и лжи.
У нас остается уже совсем немного времени. Вот в завершении программы, есть ли универсальное какое-то средство для человека, чтобы побороть в себе тягу кого-либо осуждать? Или это фантастика?
Ну вот тут я... Тут я с определенностью бы сказал, что способом является видеть собственный грех. Когда ты видишь свой собственный грех, когда ты знаешь свои, говоря таким языком, греховные косяки, вот когда ты это видишь, тебе будет несложно к другим людям отнестись с состраданием и с меньшим осуждением. И вот если ты в этом чувстве живешь, не унывая, держи свой ум в оазе и не отчаиваясь, как Силуан Афонский говорит, вот, то первое движение, которое у тебя возникает, это пожалеть человека, постараться ему как можешь помочь. Вот мне, я, может быть, рассказывал в одной из передач, рукополагавший меня владыка Петерим, мне говорил никогда не звонить ему в 9 часов вечера. Я, говорит, всегда смотрю программу «Время» и в это время молюсь, потому что все время известие о тех или иных, ну, бедах в мире. И первый отклик – это сострадание.
Напомню, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо большое, отец Александр.
Спасибо вам.
Очень интересный разговор. Я, Алексей Пичугин, прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».